Он приучал пацанов выполнять команды. Его команды.
Если я вам говорю лежать, лежать! Будете лежать, пока я вам не скажу.
Вы будете все делать, не думая.
Встань!
Потому что за вас думаю я.
Никаких вопросов, чтоб я не слышал. Ударь его!
А, за что?
Ударь еще раз! Лежать!
Не думать, не сомневаться. Выполнять.
Я говорю, вы делаете. Только так мы выживем. Только так мы станем командой. Встань!
Это был начальный этап тренировки. Скоро он выведет свою команду на большие дела. Его приказы зазвучат иначе.
Убей его!
Пенза. Название города в переводе с одного из древних языков означает «огненная река».
Река действительно есть. Сура, приток Волги. А вот огня не видно. Кстати, Леонид Ильич Брежнев однажды сильно обидел местных жителей, назвав их «дорогие товарищи индюки».
Коммунистическая партия Советского Союза и впредь будет делать все, чтобы пример победившего социализма сиял все ярче и ярче.
Впрочем, добрый народ простил лидеру страны оплошность, потому что, понимаете, понапишут тут всякого. История, о которой пойдет сегодня речь, случилась в тихие и спокойные брежневские времена. И оттого она была необычной, страшной и даже дикой. Восьмидесятый год. Окраины Пензы. Вечер. По пустой дороге ехали «Жигули» шестой модели. За рулем Анатолий Корчанов. На пассажирском сиденье его свояк Валерий Перевозчиков. Проехали пост ГАИ возле Пензы. Вдруг машину обогнал мотоцикл. В седле двое. Тот, что сзади, машет полосатым жезлом, приказывает остановиться. ГАИшники, будь они неладны. Водитель затормозил, полез в карман за документами, и вдруг гаишник направил на Анатолия свой жезл.
Ну, я тогда сразу сообразил, но думаю, все, вот это да.
Валерий Перевозчиков.
Там думать-то некогда было, боже мой.
Валерий выскочил с пассажирской стороны. В руках водителя мотоцикла появился обрез. Мужчину обожгло, попал. Анатолий метнулся к оврагу, скатился вниз. Он даже не успел осознать. Тот второй совсем еще пацан.
Толь, ты жив? Да жив пока. Ой, Валера, живот, живот, живот.
Раненый тяжело дышал. Заряд дроби разворотил ему всю нижнюю часть туловища. Похоже, все.
А я понял, я понял. Я же врач. Господи, думаю, все, нападение.
Валерий по профессии врач-реаниматолог. Перевозчиков понимал, если через час друг не будет лежать на операционном столе, помощь ему уже не потребуется. Тем временем преступники подошли к самому краю оврага. Несколько секунд тянулись как вечность.
Черт! Свалили, уходим!
Раздалось тарахтение мотоциклетного двигателя. Уехали. Валерий схватил свояка и по скользкому склону потащил его наверх. Вцепился так, что руки свело. Но это было еще не все. Валерий не водил машину. Как попасть в больницу? Беда. А счет между тем шел уже на минуты.
Давай останавливать машину. Машины не останавливаются. Все боятся.
Наконец, один водитель остановился. Анатолия погрузили в салон.
Его нужно срочно оперировать. У него было ранение печени дробовое.
Минут через 20 раненым уже занимались врачи. Прогнозов не делали, шансов давали немного. А тем временем на место происшествия приехали пензенские сыщики. Они отказывались верить в рассказ Валерия Перевозчикова. Машина с разбитым стеклом стояла на том же месте. Никто не позарился. Из средней стойки извлекли пулю, малокалиберную. Никто не верил, что ее выпустили из жезла инспектора ГАИ. Про этот жезл столько шуток, прибауток и анекдотов, как его только не называли. И волшебная палочка, и палочка-выручалочка, и жезл-копилка. Каким образом его можно превратить в огнестрельное оружие? Загадка. Впрочем, в этой истории загадок вообще было немало. Например, след мотоциклетного протектора. Эксперты пришли к выводу – шины импортного производства. Как за рулем мотоцикла оказался подросток? Что вообще было нужно нападавшим? Машина? Тогда почему они ее не забрали? Неизвестные не тронули ценности и даже не попытались обыскать обстрелянный автомобиль. Очень странное поведение. Врачам удалось спасти Анатолия Корчанова, но вернуть ему здоровье оказалось невозможно. Он на всю жизнь остался инвалидом первой группы. У сыщиков имелись лишь некоторые приметы преступников. Точно известно, за рулем мотоцикла был паренек в цветастой олимпийке и белом шлеме. За гаишника же выдавал себя какой-то отморозок.
Да он вообще какой-то дикий у него. Дикие глаза были. Черные такие вот, дикие.
Начинаются поиски мотоцикла. По всей области сотрудники ГАИ устраивают засады и отлавливают любителей двухколесной техники. Во время одной облавы разыгралась настоящая драма. В тот день сержант ГАИ Притулин был особенно раздражен. Эти наглые пацаны на тарахтящих драндулетах так и норовили удрать. А ведь каждого юного гонщика нужно не только проверить. Надо снять еще отпечатки шин, чтобы сравнить со следами, оставленными на месте преступления. Так хочется надрать этому горе-пилоту уши. И вот очередной попрыгунчик. В белом шлеме, как преступник. Да еще не один, с девицей. Пацан попытался уйти дворами, и гаишник бросился в погоню. Сержант знал окрестности, как свои 5 пальцев, и уйдет. Сейчас я тебя научу. Притулин объехал двор с другой стороны, вот и наглец. И тут мальчишка попал колесом в ямку. Девушка слетела с заднего сиденья и оказалась под колесами автомобиля ГАИ. Мотоциклист тут же скрылся. Сержант Притулин выскочил из салона.
Ах ты, курица моченая!
ГАИшник воровато огляделся, никто не видел, как вдруг прибежал прохожий.
Ты что стоишь, скорую вызывает?
Девушку, Ольгу Гурнову, доставили в больницу. Только там выяснилось... Она получила увечья на всю жизнь. Глубокие шрамы на лице, ампутированную руку и раздробленную коленную чашечку. Отец девушки, Николай Гурнов, был пугающе спокойным. Сыщики не догадывались. Он решил сам разыскать пацана, который сломал жизнь его дочери. Ольга уверяла, с молодым человеком она не знакома. Тот просто подъехал и предложил покатать, и она согласилась. Проверка показала, девушка не лжет. Как же отыскать этого гонщика? Да имеет ли он отношение к нападению на автомобиль? Поиски мотоциклиста продлились несколько недель и ни к чему не привели. пока не настало время высаживать рассаду.
Это у нас будут кабачки.
О, крупные, сочные. Ой, вот это тоже кабачки сладенькие. А это у нас будут помидорки. Крепенькие, сладенькие. Это потрясающе.
А это у нас будут
огурцы, речики. Сладенькие, но пока они подрастут, огурчики. Мы попробуем другие огурчики, свои, прошлогодние огурчики.
Ни один современный дачник не поймет той радости, которая наполняла души советских огородников перед началом сезона. Ну, а пока на балкончик, чтобы вы закалялись.
В те годы в магазинах не было круглый год свежих огурцов и помидоров. Да и какое может быть сравнение между своим огурчиком и магазином?
Ух ты, чуть не забыл. Это же мне друг прислал. Укропчик, по-моему. Сейчас посмотрим. Морковочка или укроп? Ну, неважно.
Друзья обменивались семенами, присылали в письмах. Увлекательнейшее занятие. Ну и, конечно, балкон с наступлением весны превращался в территорию рассады. В нашей истории это обстоятельство сыграло неожиданную роль.
В тот день Евгения Михайловна Рыскулова занялась рассадой. На носу дачный сезон, пора разобраться с балконом. Вот там-то женщина и наткнулась на что-то громоздкое. Мотоцикл. Как он здесь очутился? Ну, конечно, внук, Петька.
Ну, паршивец.
Пока бабушка лежала в больнице, он умудрился затащить на балкон этот драндулет.
Ну, погоди ты у меня.
Женщина спустилась во двор, встретила соседок и рассказала им о находке.
Прямо на балкон поставил мотоцикл.
Уже через два дня информация дошла до участкового. Но днем ранее о пацане, который прячет на балконе мотоцикл, узнал отец изувеченной девушки, Николай Гурнов. Мужчина взял тяжелый разводной ключ и устроил засаду в подъезде. Петя появился, ничего не подозревая. И тут ему на голову обрушился тяжелый ключ. А потом Гурнов-старший спокойно ждал приезда милиции. Петя Рыскулов выжил, но к прежней жизни он уже не вернулся никогда. Остался инвалидом, как и девочка, которую он уронил с мотоцикла, удирая от милиции.
Вы стреляли в водителя «Жигулей»?
Пензенские сыщики никак не могли понять, имеет ли пацан отношение к нападению на автомобиль.
Но это же ваша куртка.
Сам Петя ничего рассказать не мог. Мычал и пускал слюни. В этот момент в Пензе произошло преступление, которое поначалу никто не связал с нападением на дороге. В тот день в своей квартире был найден убитым некто Секотов.
Казалось, это не городская квартира, а кают-компания океанского лайнера. Модели кораблей, морские карты, секстан, штурвал. Старинный. Сразу видно, здесь жил морской волк. Жил и погиб. Погиб как боевой офицер, сражаясь с преступниками. Но те напали подло. Из-под тишка. А вот и он сам. В офицерской форме с кортиком. Эксперты установили, именно этим кортиком Владимира Секотова и убили.
Сыщики выясняют. Накануне гибели Секотов познакомился с какими-то молодыми людьми. Те с интересом слушали бывшего морского волка, Мужчина позвал их в гости. Вероятно, эти молодые люди его и убили. Кортик, ставший орудием преступления, из квартиры исчез.
Мотивация этого преступления в то время, была как-то непонятна.
Олег Суворов, 80-е годы, заместитель начальника УВД Пензенского облсполкома.
И вдруг нашли свидетеля, который сообщил. Вечером, когда убили Секотова, рядом с его подъездом стоял мотоцикл. На нем приехали двое. Один в белом шлеме. Так неожиданно соединились два дела. О нападении на автолюбителей и об убийстве отставного моряка.
Новое ЧП.
Особенно рекомендую рогшвейскую колбаску.
Трудно ли ограбить магазин?
Деньги давай!
Кто убил бабушку? И поджег квартиру.
Помогите!
Кто ж полезет туда, наверх?
А не родной ли внук? Тайна невероятного оружия и банды, в которой были даже дети.
Убей его!
Гангстерский детектив из документального цикла «Следствие вели».
Любое время года и в любую погоду.
Тренер. Продолжение через несколько минут на НТВ. В Пензе расследуют очень необычное дело. Неизвестные под видом сотрудников ГАИ нападают на автолюбителей. При этом используют жезл, в который вмонтировано стреляющее устройство. Один из преступников – мотоциклист в белом шлеме. Через месяц новое ЧП – убит морской офицер. И опять замечен мотоциклист. А вскоре дело принимает и вовсе неожиданный оборот.
В тот день в одном из пензенских гастрономов случилось невероятное. В продажу выбросили дефицитнейшую копченую колбасу.
Так, товарищи, я прошу не стесняться, накладывайте. Как говорится, каждый за себя, но ухаживать не забывайте. Особенно рекомендую, товарищи, или особенно рекомендую рогшвейскую колбаску. Вот эту вот. Рогшвейская колбаса. Этот элитный деликатес попадал далеко не на каждый советский стол. А если попадал, то вызывал настоящий фурор. Я тут в прошлом году был, кстати, в Германской Демократической Республике. Так там, представляете, в гостинице на завтрак давали брауншвейгскую колбасу. Это что-то такое. Но тут хозяин застолья немного присочинил. Во-первых, брауншвейг был ФРГ. А во-вторых, ни в Западной, ни в Восточной Германии понятия не имели, что такое брауншвейгская колбаса. Этот сорт разработали в Советском Союзе в 30-е годы наши повара и технологи.
Для простых советских граждан подобная колбаса – чудо. Но иногда чудеса случаются и в обычной жизни. В тот день в магазине «Продтовары» на второй Светлой улице случилось светопредставление. Народ давился за отборной копченой колбасой. К вечеру в кассе собралась приличная сумма. Вот тогда в магазине и появились преступники.
Они на мотоциклах приехали к магазину, знали о том, что там выручка, которую инкассаторы вскоре должны были забрать.
Сергей Ильин, 80-е годы, старший следователь прокуратуры города Пензы.
Стоять! Деньги давай!
Их было двое, совсем пацаны. Один вооружен обрезом, в руках второго сверкал кортик морского офицера. Они забрали больше 5000 рублей. По тем временам стоимость однокомнатной кооперативной квартиры.
Валим!
Выскочили на улицу, оттуда раздалось тарахтение мотоциклетного мотора. И лишь тогда оцепеневшие продавцы вызвали милицию.
Осмотром места происшествия недалеко от магазина были обнаружены следы протекторов легких мотоциклов.
Не было сомнений, это тот самый мотоцикл, на котором преступники приехали к месту нападения на автомобилистов. И он же засветился в истории с убийством Секотова. Да еще обрез.
Деньги давай!
И кортик.
Стоять, а то зарежу!
Значит, действует группа парней, которая совершает жестокие и продуманные преступления. Кто же они такие? Кто ими руководит? И где они совершат очередное нападение?
Теперь не обязательно ехать в Лондон, чтобы сфотографироваться на фоне Биг Бена. В Пензе он ничуть не хуже.
Масштаб немного подкачал, но при умелой фотосъемке все выйдет как надо.
А в советские годы у каждого жителя города был еще обязательно фотоснимок, сделанный на канатной дороге. Раньше в этих вагончиках можно было попасть прямо из центра города в парк имени Белинского. Маршрут номер один для детей и влюбленных. Здесь в единственном мире деревянном планетарии можно было полюбоваться на звезды в любое время года и в любую погоду. Очень жаль, что он закрылся. Зато можно смотреть сразу на небо.
Кстати, Ильич напротив планетария когда-то был не один. Он мирно беседовал с товарищем Сталином. Но потом вождя народов убрали, и Ленин остался в одиночестве. Этот парк очень любили, да сейчас любят жители города. По выходным здесь всегда очень многолюдно. Влюбленные парочки, пылкие признания. В нашей истории одно из них обернулось цепочкой драматических событий.
Паренек-старшеклассник гулял по парку с девушкой, заливался соловьем. Старался произвести впечатление и как бы между делом заявил:
кстати, а ты знаешь, кто стрелял на трассе в машину?
Нет.
А кто грабанул продмаг?
Ты что ли знаешь?
Парнишка многозначительно надул щеки.
Может, и знаю. Пойдем.
Через несколько минут он повстречал своих дружков. Тут девчонка и ляпнула:
а это они что ли магазины грабили?
Пареньки натужно рассмеялись.
Ладно, мы пошли.
А когда парочка отошла, испуганно переглянулись. С этим надо что-то делать, но что? Он скажет, научит, он подскажет.
Убей его!
Пензенская милиция сбивалась с ног. Поиски загадочной группы молодых преступников продолжались. В тот день жители одного из домов по улице Карпинского вдруг услышали крики о помощи.
Помогите!
В окне квартиры на втором этаже металась фигура. В лупах дыма показалось перепуганное лицо.
Помогите!
Огонь отсек мальчишку от входной двери.
Единственный шанс спасти подростка – вытащить его через окно кухни на улицу.
Очень рискованный трюк, но выполнять его пришлось обычным людям. Хорошо, поблизости была стройка, там нашли длинную лестницу. Это должно помочь.
Но кто ж полезет туда, наверх?
Кто рискнет? Нашелся доброволец. Обычный парень с неравнодушным сердцем. Когда спасатель уже почти достиг окна, лицо мальчишки исчезло. Шансы сохранить ему жизнь становились призрачными.
Спасти школьника...
Пацан кричал: помогите, помогите.
Чтобы посадить...
Ваше?
Мою.
Кто убил бабушку? И сделал стреляющий жезл.
главарь вне подозрений.
Подчинение началось с мелочей.
И учит детей убивать.
Пожалуйста, не убивайте!
Тренер. Продолжение через несколько минут на НТВ. В Пензе под видом сотрудников ГАИ нападают на машину. В ход идет странное оружие. Стреляющий жезл. Затем новые преступления. Убийство офицера. Ограбление магазина.
Деньги давай!
И всякий раз свидетели видят юного мотоциклиста в белом шлеме. А вскоре новое ЧП. Пожар в квартире. В огне мечется школьник, но взрослые не знают. Он совсем не тот, за кого себя выдает.
Помогите!
В этот момент возле соседнего дома оказались врачи скорой. Отработав очередной вызов, заметили суету поблизости и поспешили на помощь.
Помогите!
Пацан кричал, помогите, помогите. И стучал чем-то, еще стучал.
Николай Лупанов, 80-е годы, водитель скорой помощи.
Входная дверь в квартиру оказалась неожиданно крепкой, а за ней уже разгорался огонь. И вдруг пацан затих. Неужели все? Где же пожарные? Но тут подоспел сосед с первого этажа. В одной руке топор, в другой мокрое полотенце.
Дверь открыли, его вытащили, а там уже все там полыхало.
Вот оно! Спасите его, быстрее!
Ну и тут сразу мы этого пацана забрали к себе в машину.
Вскоре он пришел в себя и рассказал.
Там в квартире моя бабушка. Она убита.
Раненым оказался 10-классник Сергей Кудряшов. Его бабушку нашли, когда потушили огонь.
Причины смерти потерпевшей стали не менее 10 ударов топором по голове, спине и другим частям тела.
Подросток поведал. В дверь позвонил человек.
Бабка дома.
А когда мальчик повернулся, ударил его по голове. Сергей очнулся, а в квартире уже разгорался огонь.
Помогите!
Скажите, где находилась ваша бабушка?
Не знаю.
И тут следователь заметил нестыковку в словах Кудряшова. Тот уверял, что не видел мертвую бабушку. Но когда юношу только-только спасли, тот заявил, что бабушка убита.
Там в квартире моя бабушка. Она убита.
Откуда он это знал?
Его повествование, это рассказ, оно было путанным, сбивчивым, непоследовательным. И у работника вызывало большое сомнение.
Осматривая квартиру, следователь в комнате, не затронутой пожаром, увидел белый мотоциклетный шлем.
Ваша?
Мою.
Шлем. Юноша. Убийство. Очень подозрительная и уже знакомая цепочка обстоятельств. Эксперты обнаружили у паренька на голове рану. Даже не рану, а так, мелкую ссадину.
У меня фельдшер даже сказал, что... Чего-то, говорит, не то. Не может быть, чтобы его от этого он мог это сознание потерять.
У сыщиков появились серьезные подозрения. Кудряшов что-то скрывает. В тот день в типовой пензенской квартире проводился необычный следственный эксперимент. Люди разного роста и комплекции пытались ударить человека топором по макушке. Разумеется, топор был не настоящий, имитация. Да и удары не всерьез. Но и до этого было все понятно. типовой квартире в коридоре, ведущем в кухню, антресоль. Низкий потолок не дает возможности ударить человека топором по макушке. Не хватает пространства для замаха. Стало окончательно ясно, что Сергей Кудряшов лжет.
Помогите!
За подростка взялся опытный дознаватель.
И когда он его все-таки уличил в его противоречиях, и здесь впервые прозвучало имя Евплова.
Припертый к стенке Кудряшов залепетал. Евплов, это он. Он приходил, он и убил. Кто он такой? Юноша ответил: наш тренер.
Лежать! Встань!
Картинг. Многие ошибочно думают, что это шумное развлечение появилось у нас вместе с капитализмом. Ничего подобного. Первый серийный советский карт был изготовлен в 64 году на Таллинском ремонтном заводе. А уже через год наши спортсмены участвовали в международных соревнованиях. Внимание! Старт! В 70-е годы секции были организованы при дворцах пионеров, школах, училищах, станциях юных техников. А уже к концу 80-х картингом занимались 130 тысяч человек.
Конечно, площадки той поры были проще, чем современные картодромы. Зато постоянные занятия были по карману родителям десятков тысяч мальчишек и девчонок.
Николай Евплов работал слесарем на заводе имени Фрунзе. В свободное время он с увлечением тренировал группу подростков в клубе картингистов при ДОСААФ. Ему было всего 23, сам чуть старше школьников. Разве может такой положительный герой оказаться жестоким убийцей и грабителем?
Он на производстве, в общем-то, хорошо работал, его положительно характеризовали.
Кудряшов уверял: Коля страшный человек. Он сколотил самую настоящую банду. В ней трое. Он сам, Кудряшов, Данилин и Тихонов. Они делают все, что прикажет тренер. За непослушание – смерть.
Убей его!
Кудряшов предостерег, Евплов вооружен. У него пистолет, и он без колебаний пустит его в ход. А дома жена, новорожденный ребенок. Как же задержать тренера? Оперативники разработали хитрую комбинацию.
К дому подогнали «Жигули». Это ловушка. За углом наготове оперативники. Оставалось лишь заманить главаря в капкан.
В тот день в квартире Евплова раздался телефонный звонок.
Да, алло.
Коля.
Руководитель городского отделения ДОСААФ радостно сообщил: на станцию пришел контейнер с новенькими гоночными картами для клуба. Нужно срочно ехать получать. Машина уже у подъезда.
Тренер, он же главарь жестокой банды, не заподозрил ничего.
Развязка уголовного дела.
Подчинение началось с мелочей.
И тайна стреляющего жезла. Кому главарь завещал свои органы?
Дикий, наглый цинизм.
И как сложились судьбы юных бандитов?
Мы пытались их разыскать.
Тренер. Финал драматической истории.
Тут не до этикета.
Через несколько минут на НТВ. Арестована банда старшеклассников, совершавшая преступление. Убийство, ограбление магазина.
Деньги давай!
Главарем банды оказывается тренер школы ДОСААФ. Но какие тайны скрывает этот человек?
Убей его!
Благодаря продуманной комбинации тренер-убийца был нейтрализован. Но следствие по его страшным делам только начиналось.
Во время обыска в квартире Евплова сыщиков больше всего интересовал иностранный пистолет, о котором рассказал Кудряшов. Искали-искали и не нашли. И лишь позже стало известно. Оружие тайком засунула в пеленки к младенцу жена Евплова и прямо под носом у сыщиков вынесла к соседям, где попыталась избавиться от улики.
Но соседи, к которым она пришла, в общем-то, сообщили в милицию о том, что у них обнаружился пистолет. И этот пистолет был изъят.
Позже выяснилось, оружие экзотическое для Советского Союза итальянское «Беретта». Евплов купил ее у кого-то. Происхождение пистолета установить не удалось. Вслед за Евпловым и Кудряшовым арестовали их подельников – Тихонова и Данилина. Начались допросы. Тихонов, Данилин и Кудряшов – друзья-старшеклассники. Вместе учились, вместе ходили на секцию картинга. Там их и присмотрел тренер Евплов. Сначала он завоевал среди них безоговорочный авторитет.
Лежать!
Своими решительными действиями, уверенностью, силой.
Никаких вопросов, чтоб я не слышал, ударю!
А потом начал создавать из них будущую команду убийц.
Деньги давай!
Убей его!
Подчинение началось с мелочей. Подай ключ, подержи, принеси. И все это, между прочим. Ребята ведь заняты таким увлекательным делом. Ремонтом мотоцикла. Тут не до этикета.
Держи, не бросай, пока не скажу.
Так они день за днем учились выполнять команды. И привыкли не задумываться, что правильно, а что нет. Ведь их тренер старше, а значит, опытнее и умнее. Так, по крайней мере, думали мальчишки.
Канистру пододвинь.
Прошло время, и они с ужасом поняли, в кого превратились под руководством старшего товарища. Но отступать было уже поздно.
Евплов приучал своих подчиненных к мысли: сильному можно все. Он заслуживает все самое лучшее. Сам же Евплов теорию использовал лишь для оболванивания пацанов. Его цели были куда более практичными. Купить и обставить кооперативную квартиру, где можно счастливо жить с молодой женой и детьми. Начинали пацаны с мелочей. По команде тренера нападали на улице на прохожих. Били, прекрасно зная, расплаты не будет. Тем временем Евплов, будучи первоклассным слесарем, мастерил оружие для задуманного преступления. В гараже тренера сыщики нашли детали стреляющего устройства, вмонтированного в гаишный жезл. Удивительная конструкция. Но основным инструментом он все же сделал обрез. Однажды Евплов посадил самого проворного из подручных Кудряшова за руль мотоцикла, и они вдвоем отправились на трассу. В результате этого глупого и жестокого нападения преступникам не досталось ничего. Они ретировались, не выдержали нервы. И тогда Евплов решил: кровь, отнятая жизнь, вот что закалит его самого и команду юных отморозков. Секотов был обречен просто потому, что тренеру захотелось потренироваться.
Он его этим кортиком несколько раз ударил. После чего вытер хладнокровно о скатерть этот кортик, кровь с него, и забрал с собой.
Следующее преступление Евплов готовил более тщательно. Но сам на дело не пошел. На этот раз у пацанов все получилось.
Деньги давай!
Евплов ликовал. раздал участникам по 1000, себе взял 2. Еще немного, и можно сделать взнос за квартиру. Но осложнения возникли внезапно. Юнец Данилин вдруг начал трепаться перед девчонкой, поставив под угрозу существование команды убийц.
А это они, что ли, магазины грабили?
Тренер приказал доставить к нему болтуна. Кудряшов прицелился ослушнику в голову из обреза.
Пожалуйста, не убивайте!
Но тренер скомандовал:
убей его!
Кудряшов подчинился. Обрез был не заряжен. Жестокий психологический трюк. Данилину позволили жить с испытательным сроком. Но снова возникли сложности. Бабушка Кудряшова.
Откуда у тебя столько денег?
Не твое дело, Десика.
С этого момента участь бабушки была предрешена. Ее убил сам Евплов.
Для инсценировки разбойного нападения вот Евплов собрал хрустальные изделия, чашечки, там рюмочки всякие.
Кудряшова же он слегка ранил для вида. После ухода тренера юный подонок поджег собственную квартиру. Но просчитался.
Помогите!
Огонь вспыхнул сильно, и вот тут едва не свершилось возмездие. Позже и сыщики, и врачи ловили себя на мысли: если бы люди знали, кто он такой, этот мальчик, может, и не так бы старались спасти его из объятой пламенем квартиры.
Никто не сомневался. Пацанам дадут сроки ниже минимального. Пожалеют несмышленыши. Так оно и случилось. Данилин, Тихонов и Кудряшов получили по 8-9 лет колонии. Впрочем, их дальнейшая судьба была понятна уже тогда. Мы пытались их разыскать. Один сидит, другой только что отсидел, а третьего вовсе убили. Из маленьких негодяев получились большие. Ну, а Евплова приговорили к расстрелу. В своем последнем слове он глумливо завещал свои органы водителю Корчанову, которого сделал инвалидом. Дикий, наглый цинизм. Расстрелянных негодяев хоронят, как бродячих животных, в безымянных могильниках. Впрочем, это уже совсем другая история.